Значит, это 8:30, должны уже помолиться и закончить, да? Без 15, да. Вот видите, Валера, я очень рад за служение, которое сегодня ты нес. Мне всегда времени не остается, но сегодня я так рассчитываю, что в половину закончить. Мне говорят, да, без 15, да? Ну, чтобы без 15 закончили, да? Так, а я так и понимал, что половину надо заканчивать. И несколько моментов, которые я хочу еще немножко напомнить, потому что в прошлый раз я говорил с вами об одной очень удивительной теме, это о книге «Руфь» и о событиях, которые связаны со всем этим. И я сегодня хочу еще раз немножко вернуться к этому и докончить, потому что несколько мыслей я еще не сказал из этой темы. Провидение Божие, потому что мы рассматривали разные стороны. Во-первых, очень много уделили внимания Руфи, как героине этой повести, разговаривали о Наимине, о ее обращении, об обращении Руфи. Но этот раз мы посвятили последнее воскресенье, мы разговаривали о провидении Божьем. И Давид восклицает, это 138-й псалом, 6 стих и ниже, он такие слова говорит: «Дивно для меня ведение Твое высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя и вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». И вот этот 6 и 17 я хочу, чтобы вы отметили. «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их». 18. «Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка? Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». И действительно, когда апостол Павел всматривается в жизнь свою, то мы можем вот провести вот эту красную черту как итог, где он в послании к римлянам говорит о том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вы помните, это любую ситуацию, как бы она была дикой, не была, какие бы обстоятельства дьявол не бросал на святых Божиих, даже тогда, когда братья родные, дети одного отца, разных матерей, продали Иосифа в рабство. И казалось бы, ну выше уже предела глумления нету над всем святым. А вы помните, в конце не они, а Иосиф ставит точку. «Вот вы умышляли сделать мне зло». А дальше что написано? «А Бог обратил это в добро». Замечайте, что в жизни нашей непонятки бывают, сложности бывают, в которых наш разум ничего не может нам, ну, сообщить светлого, но только тогда, кто уповает во мраке, да уповает на, кто ходит во мраке без света, да уповает на Господа, Исаия говорит, да утверждается крепко в Боге своем. Потому что Бог для нас, Он Бог во спасение. И вот как раз вот жизнь, возьмем ли жизнь Иосифа, Бог оказался, вывел его правду и прославлен был в его жизни. Если мы смотрим сегодня на Руфь, на Наимень, на их переживания, казалось бы, они уже перешли такую грань, когда ну все потеряли. А посмотрите, как Бог восстановил. Вы знаете, иногда вот я размышляю, когда вот над всем тем, что как Господь нас ведет, и мы говорим о покаянии, иногда человек живет, и ему сложно очень жить с грехом, когда у него есть допущенный им в жизни грех. Ему очень тяжело. Вдвойне тяжелее это, когда в грех впадает служитель. Иногда человек настолько, вот как Давид говорит, день и ночь надо мною тяготела рука твоя. Вы знаете, у него очень много было разных обстоятельств. Но в конечном итоге, когда он открыл Господу беззаконие свое, исповедал грех свой, признал его, и Господь, написано, снял с него вину греха его. Иногда люди так говорят, что я, если скажу сейчас, вот свое состояние расскажу, я тогда матери испорчу жизнь, отцу, братьям, сестрам. Муж говорит, я жене и детям своим испорчу. Вы знаете, это по-человечески так. Я хочу только одну вещь вам сказать, что когда вы сделали грех, вы уже испортили жизнь. И себе, и своим близким. Если вы отец, если вы мать. Если вы служитель. Кто-то на последней конференции, вот, которая проходила в Лос-Анджелесе у МакАртура, один проповедник, который говорил слово назидание пасторам, он говорит, всякий раз, когда ваша жизнь неугодная, и вы знаете, что она неугодная, она недостойна вашего служения, то ваше служение, оно перерезывает глотки тем, кто вас слушает. Как это страшно! Как это страшно! Это говорят люди, которые долгое время служили Богу. Но когда мы говорили с вами о том, о провидении Божьем, нельзя не восторгаться вот нашему Богу. Почему? Потому что Он для нас Бог во спасение. Он восстанавливает людей. Он оживотворяет людей, оживляет людей. И поэтому, братья мои, сестры, вот здесь мы просматривали сторону, что вот эти беды, которые пришли в жизнь этих вдов, оно открыло источники какие? Что прежде всего, что Бог контролирует абсолютно все события нашей жизни. Это первое, о чем мы с вами говорили. Потом мы говорили, что страдания и беды несут нам всегда в конечном итоге благо. Четвертый момент. Они открывают нам наше сердце. Давид говорит, испытай меня, Боже. Испытай меня и зри, не на опасном ли я пути. Вы знаете, только фальшивый человек, только гнилой человек, он боится прикосновений. А Давид говорит, испытай меня, открой меня. Я хочу сегодня. Вы знаете, вот как та царевна, которая была внутри порочной, она смотрит на это зеркальце и говорит, свет мой, зеркальце, скажи. Да всю правду доложи. Я ли на свете всех умнее, всех прекраснее, красивее? Молвит зеркальце в ответ. И показывает о том, что, ну да, наряду со всеми вот этими эпитетами, которые ей ласкают слух, есть еще красивей. И она разбивает это зеркальце. Вот точно так Библия, она открывает нам нашу подлинную природу, суть нашу. И когда мы ее видим, мы можем прийти к Богу, и Он нас может отремонтировать. Он нас может исправить. Он нас может воссоздать, когда мы приходим к Нему. Когда мы признаем свою немощь, когда мы не скрываем ее от Него, то написано так, Бог эти беды, эти скорби, они открывают наше сердце. И пятое, они всегда приносят нам неожиданные результаты. Правда? И мы видели это на примере, когда они шли, ну все оставили там. И остался только одна вещь, которая как телеграмма пронзила их сознание – это они услышали, что там, где, откуда вышла их свекровка, Наимень, там Бог посетил, урожай хороший там. И они тогда собрали все, что могли, лишь бы только дойти и пошли. Правда? А оказалось совершенно по-другому результаты. И последнее в моментах, о которых мы говорили о том, что Бог, в которого мы веруем с вами, Он властелин над случаями. У Бога случайностей не бывает. Бог властелин над случаями. Бог властелин, следующий момент мы говорили, над хлебом. Бог властелин над расположениями людей. Этот богатый человек, он понимал, он вместе со всеми людьми видел, когда были неурожайные годы в их районе. И он жил это, он ничем обязан не был. Но мы с вами просмотрели о том, что он, Господь наш, властелин над, над этими встречами, и нужно было это сделать. Потом посмотрите, 9-й момент, мы говорили, что Бог властелин над слухами. Я вам рассказывал этот пример, как Ротшильд за одну только ночь, настолько акции английские упали, что можно было покупать оберточную бумагу. Вот так акции стали стоить. Это дешевле, чем 5 центов. И он все это скупил. И только через 5 дней известие пришло, что, оказывается, Франция проиграла. И тогда стали люди избавляться опять от французских акций. А он в это время уже стал за одну ночь только в 2 раза увеличил все свое состояние. Я не говорю о чистоте вот этих дел. Сегодня определенно я могу с полной уверенностью сказать, что это жулик. Но очень умный человек. Второй момент, братья и сестры, я хочу еще один момент, о котором мы не говорили с вами. Бог властелин над пищей. И Руфь, 2 глава, мы будем читать с 14 по 18 стих. «И сказал ей Воос, время обеда, приди сюда, ешь хлеб, обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. Воос подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Воос дал приказ слугам своим, сказал, пусть подбирает она и между снопами. Не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей. И оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее. Так подбирала она на поле до вечера и намолотила собранное, и вышла около Ефы ячменя. И, взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама». Замечайте, Бог властелин над хлебом. Всякий раз, братья, уже мы много раз, и я рассказывал разные примеры, когда были такие моменты очень сложные, то Бог располагал людей делиться вот скудостью своей. И когда они в этой скудости проявляли уважение к другим людям, которые находились в таких же условиях, то я не знаю, как они жили. Я читал об одном пасторе, который сидел очень долгое время, больше 27 лет в тюрьме в Югославии при диктаторе Броз Тито. И он, когда сидел, то он трижды в лагерях разных, он трижды был близок к смерти. И случалось, необъяснимое, когда он все свое, находясь в лазарете, чтобы поддержать свои ослабевшие силы, отощавший организм, он отдавал, наоборот, тем людям, которые, по его казалось, что они более нуждаются. А это пастор находился тоже в таком доходящем положении доходяги, слишком истощенный организм был. И он, как пастор, он отдавал другим молодым людям, и молодые люди умирали, а он жил. И случаются другие опять обстоятельства, и он опять делится и рискует своей жизнью, потому что его жизнь находится на грани, быть ему, жить ему или нет. И он опять служит другим людям, отдавая им то, что по праву принадлежит ему. И тому человеку не помогает, а он живет. Поэтому посмотрите, вот таким именно путем, такими целями, такими ценностями, измеряя жизнь, жил Павел. Он говорит, что мы умираем, чтобы вы могли жить. Мы должны умирать, чтобы в вашем теле открывалась жизнь Господня. Ничто не сообщит жизнь другим людям, как только тогда, когда мы отдаем жизнь. Поэтому пусть Господь нас научит. И еще момент, о котором мы говорим, что Бог властелин над встречами. Мы об этом читаем во 2 главе Руфь, 19 и 20 стихи. «И сказала ей свекровь, где ты собирала сегодня, где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала, «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Воос». И сказала она имели снохе своей, «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наимень, «Человек этот близок к нам, он из наших родственников. Бог – властелин над встречами. Они никогда не знали о существовании друг друга. Когда они уходили жить не для того, что мы когда-то вернемся. Они уходили основательно, чтобы никогда назад не вернуться. И более того, люди, когда видели людей, которые порывали все с народом Господним, они действительно считали их мертвыми, мертвецами. Но угодно было Богу вернуться. И Бог устроил эту встречу, мы с вами читаем. Но на этом не кончается динамика вот того, что Господь совершает в жизни. Бог наш есть властелин и над безопасностью. Я уже несколько раз говорил вам, и вы видите через страницы вот этого повествования, во всяком случае, даже читая две главы, мы видим, что были прецеденты, которые могли очень осложнить жизнь этих двух вдов, молодой вдовы и старой пожилой женщины. Посмотрите, как об этом пишется в 21-23 стихе. Руф, моавитянка, сказала, он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не окончат они жатвы моей. И сказала Наимень снохе своей Руфи, хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она со служанками Ваозовыми и подбирала колосья, доколе не окончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Безопасность. Бог, которому мы служим, Бог, который сегодня заботится о нас, Он гарантирует нам безопасность. Вы знаете, я о безопасности интересно читать. Может быть, кто-то из вас и может, мог бы поделиться этим. Я один случай читал, описывает его Александр Петрович Савченко в краткой гомилетике, курсу для проповедников Евангелия. Он рассказывает случай о том, что один был вот во время, когда только Советский Союз развалился в 92-м году, и тогда вот вся вот эта муть, как мы говорим, блатная мафиозная структура, она вся всплыла, и там тусовались вот эти вот люди мафиозные, и они иногда нанимали киллеров и друг друга убивали. И один был очень охраняемый, Арбуз, у него кличка была, Арбуз. И интересно, киллер его убил, когда он из бани, окруженный вот со всех сторон, телохранители идут, он в середине. Он выходил из бани и по ступенькам шел вниз. И в это время, понимаете, что если люди вокруг находятся, то они вынуждены все равно на ступеньках быть ниже. И он, только голова его показалась и выше их голов. И в это время киллер с близлежащего дома выстрелил прямо в глаз ему, попал и наповал убил этого Арбуза. Интересна еще одна особенность. Особенность еще в том случае, что когда мы с вами просматриваем вот жизнь ее, то здесь в Америке тоже был один такой случай. Это Артур Татчи. Это боксер-профессионал. Очень успешный боксер. И он не так давно был убит. И у него очень сильная была охрана. Вы знаете, а в Бразилии его нашли мертвым. Не поверите. Его задушили. Дамская сумочка, тоненький такой ремешок на дамской сумочке. Вот этим ремешком. И не киллер. Любовница, с которой он остановился в отеле, охрана вся вокруг, а она его задушила этим ремешком. Поймала его, натянула, и все. Даже таких именитых людей, о которых боятся власти, их не могут люди сегодня сберегать. У них не хватает иногда смекалки, потому что люди настолько изворотливы, что обязательно их убивают, если наметили, поставили их целью. А вот здесь мы, смотрите, самые беззащитные люди. Люди, о которых, кто мог позаботиться? Никто их не пригласил, никто их не приютил, никто их не привечил. Больше того, люди просто понимали, что это Наимень идет. Ой-ой-ой, как же так? Уходила совсем не так, а вернулась вот так. И люди были настороже. Больше того, вы помните, что когда человек сильно обнищает, придет очень тяжелое состояние, то Бог говорит, что я буду заботиться о вдовах, о нищих, о убогих среди народа твоего. И вот здесь действительно мы видим, что Бог, Он властелин над безопасностью. На что сегодня ты рассчитываешь? Как ты сегодня свою жизнь устрояешь? Подумай об этом. Похожа ли твоя жизнь на жизнь этих молодой вдовы и пожилой вдовы, снохи, свекровки, наимени? Если мы сегодня говорим, братья мои и сестры, о том, что Бог устраивает обстоятельства, что Бог властелин, и все, что Он наметил, оно состоится, стоит тогда нам жить? Может быть, действительно, как Валера сказал сегодня об одних братьев, что они говорят, что Господь скоро придет, и перестали работать. Были так, ожидают люди пришествия Господа. Это вот мой тесть был, рассказывает. Его папа говорит, Господь скоро придет, Васька в школу не ходи. И не пускал его, потому что он так воспринял по простосердечию, что раз Господь приходит, в школу не надо ходить. Наоборот, надо ходить. Мы так понимаем, что нужно делать это. И до конца. И когда у некоторых подвижников спрашивали, если ты будешь знать, что Господь сегодня придет, а ты копаешь шары в саду, что ты будешь делать? А Фома Аквинский говорит, постараюсь его докопать. Правда? А если наша совесть нечиста, мы тогда постараемся начать кричать громко-громко, чтобы Бог услышал. Вы понимаете? Потому что наша жизнь, она может вот так обманывать нас, будет лукавой. И мы будем всегда день своего примирения, день покаяния, мы будем всегда отодвигать на потом. Я успею. Не успеете. Не успеете. Дьявол обманул много людей. Он обманет и вас. Поэтому покаяние совершается тогда, когда Бог стучит. И апостол Павел пишет, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердце вашего. Не Бог в этом виноват, а человеку нужно начать взывать к Богу. Поэтому вот эти истины я хотел говорить вам. Когда мы веруем в Бога, который властелин над всеми обстоятельствами жизни, который знает, что со мной произойдет и с Володей, и с каждым из нас, по крайней мере, кто находится сегодня в нашем собрании, тогда какая наша должна быть жизнь? Активная, братья и сестры. Вот пример этих вдов, он говорит о том, что они активные были. Они верили в Бога. Они шли, уповая только на одного Бога и ни на кого другого. Но они выходили каждое утро, выходили в поле для того, чтобы собирать. И только один Бог знал, а они только в тревоге воспринимали это. Может быть, что-то удастся принести домой. И мы с вами находим, что когда она находилась за все это время, в течение нескольких месяцев на жатве, на полях, то Господь ее никогда не оставлял. Она всегда что-то приносила. Это удивительно. Мы еще будем когда разговаривать об этом, что никогда не ходите к своей свекровке с пустыми руками или к теще зятевья. Всегда имейте что-то принести, потому что именно для нас, людей, Бог тоже что-то дал тогда, когда мы абсолютно недостойны были этой милости. Поэтому дал бы Господь, чтобы сегодня вот нам, молодым мужчинам, мальчикам, девочкам, чтобы мы могли взять для себя этот урок. Быть всегда деятельным в познании Господа, в познании Его всякого добра. Потому что Господь заботится о нас. У нас уже еще есть время, да? Ну вот эти мысли я хотел докончить, вот именно сказать о встречах и о безопасности. Это что касательно вот провидения Божия. Сегодня, братья и сестры, у нас другая тема, я хотел бы тоже о ней сегодня уже начать говорить, это о покаянии. Это Псалом 50-й, пожалуйста, вы можете его тоже открыть, потому что мы его сейчас весь прочитаем. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему Нафан после того, как Давид вошел к Вирсавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня исопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Божий дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения, всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Псалом покаянный. Интересно, что когда я размышлял об этом псалме, пришлось посмотреть некоторые моменты исторические, о том, как люди относятся к этому псалму. Во-первых, давайте так посмотрим на такой вот очень важный момент в жизни. Почему? Потому что покаяние – это сегодня, скажем, непопулярное слово. О нем очень мало говорят сегодня. Но покаяние – это библейское слово. Покаянию как процессу положил основание Иоанн Креститель, когда он провозгласил покаяние. Интересно, что вот Коломийцев Алексей в одной из своих проповедей, он так этот раздел называет, покаяние – это революция души. Покаяние – это перемена мышления, метаноя. Это тогда, когда я меняю свое мышление. Я к Богу настроен был по одному, а потом, когда я раскаиваюсь, то мой ум уже говорит совершенно другое. Это, если сегодня сказать еще ближе на нашем языке, покаяние – это перемена мировоззрения. От безбожного, атеистического, я стал боговерующим. Я стал верующим в Бога. Это и есть покаяние. Интересно, Афанасий Александрийский – это тот, который когда-то, знаете, когда полностью вся христианская, все христианские церкви, лидеры уже согласились в том, чтобы принять учение арианства, которые отвергали божественность Сына Божьего Иисуса Христа. И тогда он узнал о том, что уже этот собор начал действовать, он пришел туда и выступал арий. И люди уже готовы были согласиться с ним, потому что абсолютно все были захвачены речью арианства, ария, епископа. И тогда Афанасий вышел вперед, а на нем была шкура. Он одет был примерно так же, как когда-то одевался Иоанн Креститель. Но только он, звериная шкура леопардовая на нем была, и он ее скинул. И обнаженный по пояс он встал перед всем собором священнослужителей, которых было несколько сотен там, и показал им спину свою и грудь свою, которая была изорвана зубами и когтями диких зверей. Потому что он был выведен на арену не один раз, а много раз, чтобы его звери хищные сожрали. И он выживал после всего вот этого. И он говорит: не могу терпеть богохульных слов Ария. И вот следы мои, которые я ношу на теле моем, потому что это я удостоился перенять за моего Господа. И Арий тогда повернулся к нему и говорит: посмотри, весь мир идет против тебя. И ты ли сегодня остановишь это течение? А он говорит: пусть идет весь мир против меня, остановлю. И он остановил. И после его краткой, но очень насущной речи, весь собор служителей принял его точку зрения, и они стали, создался новый символ веры, а Ария признали еретиком и отлучили от церкви. А Афанасий – это герой. Посмотрите, вот Афанасий, он говорит так, что всякий раз, когда ты ночью проснулся, и у тебя нету сна, читай 50-й псалом. 50-й псалом, он закладывает для нас фундамент нашей жизни. Потому что если мы с вами читаем книгу Деяний святых апостолов, 17 главу, 30 стих, там написано и так: Бог ныне повелевает всем людям повсюду, что? Покаяться. Абсолютно, вы замечаете, что здесь сказано? Всем людям повсюду. Не исключая никого, ни мужчин, ни женщин, ни белых, ни черных, ни желтых, ни красных. Абсолютно всех. Если сегодня, это я уже как говорю, это ультиматум. Бог настолько сделал для всех людей дело своего, потому что наше состояние людей было настолько печальным, потому что мы грешники. Давид говорит здесь в одном из своих стихов, в 50-м, что «я во грехе рожден». Вовсе это не значит то, что сегодня, когда мы соединяемся в браке мужчина и женщина, то эта жизнь становится греховной. Абсолютно нет. Мы с вами читаем на основании Писания, что когда Адам согрешил, то преступление Адама вменено было абсолютно всем людям. И в нем согрешили все. Так Бог определил. Потому что Бог знал твое и мое состояние, Он определил. И когда Бог все это совершил через Сына Своего, дал нам выход из этой ситуации, то теперь мы с вами читаем, Бог через апостола Павла провозглашает этот ультиматум для всех богопротивников. Всем людям необходимо покаяться. Понимаете? Поэтому вот здесь мы говорим, что Псалом 50-й, он закладывает фундамент для нашей жизни. Второе, 50-й псалом описывает нам покаяние Давида, потому что покаяние – это основная тема псалма 50-й. Неправильное понимание возрождения, неправильное понимание покаяния, он может послужить нам очень много, ну, осложнить и без того тяжелую нашу жизнь. Мы живем в время, когда, братья и сестры, очень много интересных явлений, которые на нет низводят нашу христианскую веру. Я когда сегодня принес некоторые выдержки о том, что сегодня творится в религиозном рынке Америки и всего мира, она не может нас не удивлять. Мы уже подходим, 5 минут еще есть у меня. Да, мы должны помолиться. Да. Я думаю, что лучше я вам вот это то, что сказал, пусть оно так станет. Я потом буду говорить уже, просто мне напомните, что я буду говорить о том, чем покаяние не является. Прежде чем мы с вами начнем говорить о том, что такое покаяние настоящее, я буду вам говорить о том, чем покаяние не является, чтобы мы могли с вами правильно оценить это все. Да. Вот не буду как раз этого говорить, потому что я боюсь, что уже не смогу тогда и то не смогу сделать. Я думаю, видите, уже зацепил и те стороны, и за Руфь немножко вам рассказал, и немножко рассказал за покаяние. Почему? Потому что Бог определил, чтобы каждый человек мог покаяться. Когда мы говорили с вами о провидении Божьем, то тоже здесь есть вещи, которые, ну, нас обязывают этому, чтобы мы могли правильно относиться к своей жизни. Как сегодня Валера говорил, делая добро, своими руками. Делая добро своими руками. Поэтому пусть Господь благословит каждого из вас. Поэтому, если у вас будут какие-то потом замечания, вы можете их сказать. Но сейчас время для молитвы. Я попрошу вас встать. Мы помолимся еще.